Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, на странице 678. Книга «Труды Рабаша», первый том, 678 страница.
То, что было написано до этого, так ту часть, которую ты хочешь начать читать, он берет оттуда понятия и выясняет именно в этом направлении, в этом свете, в определенном виде. А ты хочешь прочесть о каком-то факте, а он... Будто бы до этого он рассказывает, для чего это мне нужно. Ну ладно, почитай, посмотрим.
Мы можем и сначала читать, у нас нет проблем.
Не знаю, может, мы не будем сфокусированы на теме. Может быть, с 677 страницы. Веамур.
677 страница, первая колонка, Убаамур Шиматрата Брия. Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, статья «Главная разница между животной душой и божественной душой» на странице 677, первая колонка, строчка «Убаамур». Из сказанного, что цель творения — это творить добро своим творением, то есть что души получат благо и наслаждение, и поэтому из-за совпадения по свойствам в нижних обязана быть работа для того, чтобы достичь этого намерения ради отдачи. И поскольку творения, которые были созданы с природой ради отдачи, то, что противостоит святости, потому что весь свет наслаждения, который приходит от Творца по причине его желание отдавать, а нижний, который получает его, противостоит этому. Поэтому возникает вопрос, откуда творения возьмут жизнь, чтобы они могли существовать до того, как творения достигли отдающих килим, чтобы у них было совпадение по свойствам. Поскольку всякое жизненное наслаждение приходит от Творца, а различие по свойствам отделяет их от Творца. В таком случае, кто же даст им жизнь и наслаждение? Ведь без этого невозможно существовать. По причине закона о цели, который означает давать наслаждение. А если у творения нет блага и наслаждения, у них нет права на существование в мире. Однако святость оживляет клипот, чтобы они не упразднились. И поэтому и до того, как человеку достаивается отдающих килим, чтобы он смог получать свет святости, он питается от клипот в свойстве того, что святость оживляет клипот, чтобы они не упразднились, как написано в предисловии к книге Зоар, и для того, чтобы исправить это разделение, которое возлагается на сосуд душ, создал Творец все миры целиком и разделил их на две системы. В свойстве сказанного «одно против другого» создал Творец. И это четыре мира святых Абия, и против них четыре мира нечистых Абия. И он заложил желание отдавать в систему святых Абия и снял с них желание получать ради себя и отдал его системе нечистых миров Абия. И поэтому они отделены от Творца и от всех святых миров и не зашли миры до существования этого материального мира, то есть до места, в котором существует реальность тела и души, и также времени исправленности и исправления, потому что тело, то есть желание получать ради себя, происходит от своего корня в замысле творения и проходит через систему нечистых миров. Из сказанного мы видим, что клипот необходимы нам, потому что тело происходит от них и получает от них питание. и только потом, благодаря Торе и заповедям, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение Создателю, оно, тело, начинает очищать желание получать ради себя, заложенное в нем, и переворачивает его постепенно на ради отдачи. И тем самым оно притягивает святую душу от своего корня в замысле творения, и оно проходит через систему святых миров и облачается в тело, и то, что сказано там. И поэтому святость обязана питать клипу, чтобы клипот могли существовать. И это как написано в книге «Древо жизни». И вот обязательно, чтобы внутри этих клипот было немножко маленьких искр святости. И это называется 11 признаков воскурения. Как сказано, что не может существовать ничего без искр святости. Поэтому мы различаем, что в человеке есть две души. Первая – животная душа, второе – святая душа. Животная душа называется то, что оживляет тело и дает телу питание, поскольку без наслаждения невозможно жить. А наслаждение в качестве света приходит свыше, но нет света без сосуда, поэтому наслаждение обязано облачаться в какое-то кли. И нельзя сказать, что человек желает наслаждения без всякого наслаждения, только лишь одно наслаждение. А наслаждение обязано облачаться в какое-то кли. И в общем, эти облачения называются зависть, страсть и тщеславие. И в них облачается свет наслаждения. И хотя в общем это три облачения, но в каждом облачении существует много аспектов. Например, в страсти следует различать еду, питье и тому подобное. Также в еде есть много аспектов. И также в питье. То есть в каждом облачении мы чувствуем другое наслаждение, отличающееся по своему вкусу. И вкус, когда едят хлеб, не похож на вкус, когда едят пирожные и тому подобное. И хотя свет наслаждения один, но облачение, в которое свет наслаждения облачается, производит различия. И все это называется животной душой, что означает, что есть свойство животное и свойство человека. Как сказали мудрецы, вы называетесь человеком, а народы мира не называются человеком. И следует понимать, что животное означает, что оно никак не связано с работой Творца. Поэтому животная душа, которая оживляет гуф, тело, нет необходимости, чтобы у него была вера в Творца, а даже если у них нет веры, они могут получить свет наслаждения, которое оживляет тело и называется свойством животного. Хотя и следует верить, что нет ничего, что не происходило бы от Творца, как сказано, что святость оживляет клипот. Однако то, что тело называется животное, означает, что у него нет ощущения, что свет наслаждения исходит от Творца. И следует верить в то, что Творец сделал это с изначальным намерением, чтобы не знали, что именно Он дал им жизнь, по той причине, что это служит исправлению человека. А иначе человек осуждался бы, что он знает своего господина, но хочет восставать против него. Тогда как божественная душа, у нее есть вера в той мере, в которой она ощущает, что божественная душа распространяется в нем. То есть у него есть ощущение, что божественная душа оживляет его и распространяется в нем в мере его веры. А мера веры может быть у человека в той мере, в которой он работает ради отдачи. Как выясняется в комментарии Сулам, где он говорит, что человек не может постичь веру до того, как у него есть отдающие килим. И следует верить, как мы видим, что животная душа, которая оживляет тело, согласно значению облачения, так ощущают вкус в том, что животная душа облачается в одеяние. И хотя животная душа одна, но благодаря облачениям, в которые она облачается, мы видим, что каждое облачение дает свой вкус. И, конечно, следует сказать, что облачающийся облачается в одеяние и изменяется согласно своим одеяниям. И также мы должны верить, что хотя божественная душа, которая облачается в свои одеяния, которые называются Торой и заповедями, и хотя мы говорим, что в свете изменений нет, в любом случае, благодаря одеяниям, облачения порождают новые вкусы. И невозможно почувствовать вкус света, облаченный в Тору и заповеди, который был бы похож, подобен друг другу, поскольку в каждой заповеди облачен другой свет. И это называется 613 заповедей, которые называются на языке книги Зоара 613 указаний, пкудин, что означает, что в каждой заповеди заложен другой свет в качестве залога по причине другого вкуса. И эта разница происходит от разницы облачения. Это, как сказано в комментарии Сулам, и когда удостаиваются услышать голоса слова его, 613 заповедей становятся пкудин, заклады. Это от слова «пикадон» — «заклад». Потому что есть 613 заповедей, и в каждой из них заложен свет особой ступени, которая соответствует особому органу из 613 органов и связок души и тела. И находим, что, совершая заповедь, он притягивает соответствующему органу в своей душе и в своем теле ступень света, которая относится именно к этому органу или связке. Это относится к паним заповеди. Это, как сказано выше, что хотя свет один, потому что в свете нет изменений, но нет света без кли, то есть без облачений. Получается, что облачения производят разницу во вкусах света, и отсюда происходит много свойств, как в материальных наслаждениях, так и в духовных наслаждениях. Однако следует знать, что главное различие, которое ощущается в духовном, это экраны, что означает, что согласно тому, насколько могут построить намерения ради отдачи, то, что называется в духовном, согласно отраженному свету, который у него есть, так он облачает высшее изобилие, которое называется в нашей работе, насколько человек может построить намерение ради отдачи. В этой мере раскрывается ему свет. А сейчас мы снова выясним то, что мы спросили по поводу Кнессет Исраэль, которая лежит в прахе. И книга Зоар называет изгнание именем ночи, и именем находится среди других народов, и названием другая нечистая земля, и названием прах. И согласно сказанному, что то, что души должны исправить Малхут, из которой они родились, заключено в том, что благодаря природе Творец создал Малхут с желанием и устремлением получения блага и наслаждения, потому что такова была цель творения. Но по причине исправления творения, чтобы не было стыда, следует исправить ее ради отдачи. И это исправление возлагается на душу. Это означает, что поскольку мы учим, что его желание творить добро своим творением, имеется в виду души, чтобы они получили благо и наслаждение, А все, что мы учим о высших мирах, это лишь подготовка, чтобы благодаря сокращениям и очищению, и разного рода изменениям, которые мы изучаем в высших мирах, все это лишь подготовка, чтобы души вышли в том виде, в каком Творец хотел, чтобы они вышли. Таким образом, чтобы они были готовы для получения блага и наслаждения. Поэтому, когда говорят, что Малхут породила души, это означает, что души должны получить благо от нее, согласно тем условиям, при которых может существовать у них это благо, то есть что они получат его ради отдачи. То есть якобы души говорят Малхут, дай нам благо и наслаждение в наше килим, потому что мы пробуждаем себя, и все, что мы делаем, будет только лишь ради отдачи.
Желание получать — это вся материя творения. И она делится на множество частей. Эти части так выходят в нисхождение из Малхут бесконечности, где являются одним желанием. А затем есть некие фильтры, которые делят и подразделяют, удаляют, выводят из желания, из общего желания получать отдельные части по размеру желания, по характеру желания, согласно намерению желания, ради себя или ради отдачи. Итак, желания упорядочены во всей реальности. И мы изучаем эту реальность, которая вся есть желание, поделенное, градуированное на меры парцуфы, сферот, много частей разных. И главным образом, последняя, нижняя ступень, самое низкое желание, недостойное с точки зрения духовной, ничего. Это наш мир. Это низкая ступень, крошечные желания. Наполнение в них практически не ощущается. И мы так вот живем в этом желании. И это желание представляется в нас в виде неживом растительным животным и говорящим. Представляется, видится нами как мир. Мы ощущаем это желание. Мы — это и есть желание. И это желание проявляется, вырисовывается в нас в виде картины. Так мы видим этот мир. И это тоже не более чем желание, которое прониклось, впечатлилось некой порцией света. Только желание, самое маленькое из всех желаний, Малхут бесконечности, которые так все спустились и распределились по ступеням. И наполнение в этом желании также самое маленькое, не имеющее даже названия. Так говорят. Маленькая искра. И поделить все желания мы прежде всего делим согласно намерениям. Потому что это то, что нам важно.
Потому что все желания с намерением ради отдачи или принадлежат этому миру, если это на уровне человека, находящегося в них, он не ощущает цели. И тогда ему кажется, что он находится в мире, который состоит из неживого растительного животного и людей. Кажется ему, потому что все это картина воображаемая. Но так желание ощущает само себя на самой низкой ступени, как человека, то есть его тело, ощущающего, что существует в мире, мир, душа, вокруг него неживое, растительное, говорящее, а еще и люди вокруг него. Так мы получаем картину в нашем желании о существовании, о мироздании. Что в этом особенного? А особенное в этом то, что мы находимся внутри желания, не имеющего намерения, без духовного намерения. Нет никакого устремления, знания о свете, о Творце, о Божественности, а такой особый, особое, оторванное от предыдущих ступеней. Такая ступень. А затем есть ступени более высокие, чем это не имеющее намерения желания. Намерение с получением наслаждения ради наслаждения. Это то, что называется клипот. Итак, мы упорядочиваем от мира бесконечности до этого мира левую линию клипа, и самая низкая ступень в мире клипот — это этот мир, который даже оторван от клипы, от, ради получения от Творца. Там нет ощущения Творца. И другое желание, которое мы можем... в которое мы можем войти, жить там, выстроить его, это желание с намерением ради отдачи, которое не существует само по себе. А мы должны его выстроить. Мы должны выстроить все духовные миры. В той мере, в которой мы можем получить, принять испорченные желания с левой линии и исправить их на, ради отдачи, вместо намерения ради получение. И тогда в этом намерении, в этом облачении мы получим образ духовного мира. И поэтому нужно различать. Есть нефиш, душа, животное. Это то желание, в котором мы ощущаем себя оторванными от Творца. И есть душа. Есть нечистое, то, что называется душа, где ощущается намерение ради получения. И есть душа ради отдачи, святая душа. Когда мы очищаем, исправляем нечистую душу, мы получаем душу чистую. То, что называется святую. Ну, такая ситуация. Главное впечатление, которое мы должны получить от этой статьи, что говорится только лишь о желании. Кроме желания нет в мироздании ничего. А характеры, виды, внутри желания, и есть миры, парцуфы, сферот, включая этот мир. Если человек все время возвращает себя к желанию, он не запутается меж всеми названиями, именами. Что такое гуф, тело, что такое нешама, понятно. Это желание и намерение, например. Он не путается в восприятии реальности. Ему ясно, что он живет в желании, и он сам по себе желание, определенное желание. Рождение, жизнь, смерть — все внутри желания. Понятие рождения, жизни и смерти парцуфов. Когда не существует ничего, кроме желания и света, производящего изменения в желании, вынуждает действовать определенным образом желанием, называемым облачением. И это свет, возвращающий к источнику, или Тора. И тогда желание с помощью света ощущает себя поделенным на 613 желаниями, те из которых ради получения называются 613 прегрешений. И если исправить их с намерения ради получения на намерение ради отдачи, тогда будут называться, что человек выполняет 613 заповедей, пкудот, указаний, за заповеди. И тогда в этих заповедях, в этих исправленных желаниях облачаются пкудот, заклады, вклады, дословно. То есть те цвета, которые были до разбиения в этих желаниях и вышли оттуда. Так человек выполняет Тору и заповеди, с помощью Торы исполняет желание и наполняет его светом Торы. И так же, как название статьи, основное отличие души животной и души божественной — это намерение. Желание тоже желание, большее или меньшее, согласно состояниям, не в этом дело. Важно намерение. Старается ли человек, стремится ли человек к намерению ради отдачи? К отдаче, ляшпа, вне себя, в то, что кажется ему, что находится вне его. Затем он понимает, что все это лишь игра, все это ему казалось, что вне его нет ничего. Как он пишет в притче о... Как? О притче о царском дворце, что нет жестокости в царском, жестокого во дворце. Все, что мы видим как противоречие, как какие-то несопоставления и с правой стороны, и с левой стороны, все это может быть проявляться только с двух сторон, и тогда, как говорится, два ангела с правой и с левой стороны ведут нас к исправлению, к вечеру субботы, то, что называется. Все? Вопрос. Сначала гости, но они не хотят. То, что касается таамим, вкусов, можно ли духовным путем произвести некую подготовку, которая подведет нас испробовать лишь хороших вкусов? Или придется все-таки... Несмотря на то, что мы читаем, мы получаем указания, но видим себя все время ошибающимися. То есть не притягивать свет неподготовленными.
Можем ли мы ошибиться в пути или нет? Обязательно ли это?
Да.
На самом деле мы не ошибаемся. Мы раскрываем неисправленное желание, которое тоже не исправлено. Оно должно дать нам контраст, разницу между существующим состоянием и противоположного, иначе мы не почувствуем само состояние. Поэтому у нас никогда нет ошибок, никогда нет каких-нибудь неисправленностей. Но одно обязано раскрыться против другого. Мы творение, мы не можем почувствовать только само явление. Мы можем чувствовать его только соизмеряя его, ощущая его относительно чего-то другого. Я и нечто другое. То относительно этого. А иначе я не чувствую. Только лишь одну вещь — это Творец, до творения. Ты не можешь сказать даже тогда «добрый, творящий добро». Кому добрый? Кому творящий добро? Относительно кого добрый? Добрый — это уже когда есть зло, тогда он добрый. Поэтому мы не можем даже говорить о нем, как философы хотят пофилософствовать, о его сущности, потому что у нас нет восприятия, у нас нет слов. Творение начинается с того, что оно противоположно Творцу. Отличается в чем-то, даже не важно в чем, но чуть-чуть в чем-то. И это чуть-чуть дает творению состояние, ощущение одно из другого. Черное на фоне белого. Преимущество света над тьмой. Тогда есть о чем говорить. Сама по себе вещь, мы даже не знаем, как это может существовать. Ты можешь создать какую-нибудь форму, у которой нет никакой разницы, различий, границ, характеров, цветов, разных имеется в виду. Ничего. У тебя нет восприятия этого. Это просто нечто, чего я не ощущаю. Если нет каких-то оттенков чего-то, ты не воспринимаешь. Потому что все наши килим, как, допустим, 5 телесных органов ощущения, они построены на том, что есть «я», допустим, наши ощущающие нервы, и, допустим, фотоны, которые касаются этих кончиков нервов, и тогда я получаю некое впечатление нервных окончаний, или при тактильном ощущении, или во всем другом, во вкусах, в обонянии тоже мне нужны нервные окончания, должно быть столкновение, соударение двух противоположных вещей, и тогда я почувствую. А нет соударения, нет ощущения. Когда я начинаю ощущать Творца от соударения. Таково восприятие реальности. Да.
По сути, каждую секунду происходит соударение.
Если я ощущаю себя существующим, я желание получать. Получаю соударение, уколы, маленькие удары на себя. Удары такие маленькие на меня, во мне, они изображают во мне картину реальности, что я ощущаю вас, воздух, мир, себя. Это все приходит от маленьких ударов, которые получает мое желание получать в себя. И тогда у него есть такое впечатление, что оно существует, и вокруг него что-то существует. Если бы оно не получало этих маленьких уколов, которые просто так бьют по нему, оно бы не ощущало ни себя, ни свое существование, но и его существование, это окружение тоже. Так оно существует. И нет кроме этого ничего. Желание получать, которое получает такие маленькие удары со стороны света. Самые маленькие удары свет производит внутри желания получать. Не должен быть отклик, направленный отклик от желания получать. Это наше состояние. Если желание получать может как-то откликнуться на высший свет, то есть оно чувствует более ощущаемо, более чувствительно к воздействию света. Оно желает, сопротивляется, не желает, сопротивляется, желает каким-то образом как бы обратно толкнуть, ударить обратно то, что его бьют. Это называется экран. Тогда, благодаря таким моим столкновениям, сопротивлениям, я начинаю осознавать, кто мне это делает, зачем он делает мне это, чего он хочет от меня, что я могу выиграть, достичь благодаря этому. И в этом вся наша работа. Желание получать и удар. Соударение, скажем. Да.
На пути от животной души к святой душе ощущаются страдания. Те страдания, которые проходит человек, они развивают человека?
Нет ничего в нашем существовании, в нашей жизни, что было бы просто так. Нет такого в реальности. Мы находимся в таком всеобщем мироздании, круглом, Малхут бесконечности. И там все эти вещи проходят и идут согласно программе, которая известна заранее, от начала творения до конца творения. И все присутствует там и запечатано, и подписано, кроме нашего свободного выбора, насколько мы можем сами участвовать в этом. Но ты участвуешь или нет, программа от этого не изменяется. Изменяется только тем, что ты ускоряешь эту программу и для себя, и для других. Это то, что мы можем сделать. Это, по сути дела, то, что может произойти. Или мы продвигаемся согласно Бейто в свой срок, или мы ускоряем программу, это называется Ахишена, ускорением. И каждый человек, который старается ускорить программу своим участием согласно замыслу творения, он, конечно, вызывает это и в других, потому что мы все одна душа. И вызывает других также и ускорение это. И все. Теперь ты видишь, скажем, наш мир сегодня, который находится в кризисе, находится в состояниях осознания зла, постепенно он раскрывается изо дня в день. Почему мы такие? В чем причина? Почему с нами происходят злые вещи? Почему мы ничего не можем с собой сделать? Человек в мире начинает слышать, начинает воспринимать эти вещи, начинает говорить об этом. И чем больше мы сейчас войдем и дадим им объяснение о том, что происходит, мы ускорим развитие. Но программа остается. Но у меня есть возможность бежать быстрее вперед. И это все. Да.
человек, который работает над свободой воли, в состоянии, когда у него нет свободы воли, есть два варианта.
В состоянии, когда у него нет свободы воли, то есть он находится ниже свободы воли. Он все еще не пришел к осознанию того, что он может действительно что-то сделать.
Он имеет два варианта. И как это укладывается с его работой? Как он, откуда он знает, что выбирать?
Выбирать у него это не должна быть работа с двумя возможностями. Нет двух возможностей перед человеком. Перед человеком есть одна возможность. Мы не находимся на распутье, когда я пришел из какого-то места, прошел какую-то дорогу, и сейчас передо мной две дороги, налево-направо. Нет такого. Я не нахожусь в такой ситуации. У меня прямая дорога. Я только могу ускорить свое продвижение или нет. Так представляю себе путь. Если я иду медленно, то я в каждую секунду я получаю удары от дороги. И очень-очень такие неорганизованные, там есть ямы в пути, пропасти, львы, всякие войны, проблемы. Или я могу влезть в вертолет и лететь над этим, над этой дорогой. Это зависит от меня. Но направление то же самое. Мы приходим к той же самой цели. Мы говорим, что якобы есть отклонение. Но это отклонение не от дороги. Это просто отклонение от продвижения. Со скоростью, с собственным побуждением. Или идти согласно двигателю целетворения, который называется «свой срок». И тогда ты всякий раз будешь получать проблемы, удары, войны, беды, болезни, кризисы. И, короче говоря, все, что есть в нашей жизни, в разных видах желания получать, которые он обязан тебе представить, чтобы ты из отчаяния, из страдания очистил бы его. Не хотел бы наслаждений в таких состояниях. И этого достаточно, чтобы исправить его на первом этом уровне, на уровне животного. Да.
Человек, движущийся в пути.
Что такое отдельный человек, я не знаю. Отдельный человек в пути, у нас нет такого понятия, что такое отдельный человек. Моши, который там живет в соседней квартире, кто это? Тот, кто с нами, в учебе, в распространении, в группе, во всем. А, ну так это каждый отдельный будет.
Если у него какие-то знаки, что он находится на дороге, а все еще не на вертолете, над дорогой, как ему раскрывается, что его работа правильная, что он находится в том вертолете, что он ускоряет свой путь?
Его работа хорошая, я не понимаю. Где он проверяет себя, не упал ли он из вертолета на дорогу? Прежде всего, он чувствует это согласно пробуждению, впечатлению, есть цель или нет. Является ли единственным средством к продвижению группа? У него просто это горит, для него это важно. Действует ли он в этом направлении? Рав группа книги. Пользуется ли он всем этим арсеналом как следует? Всеми средствами. И согласно этому он должен проверять. Там кто-то еще был? Да.
Хотя путь и тяжелый, но человек, который имеет веру.
У тебя есть вера?
Если у человека нет веры, то...
Нет, дающие килим и вера — это то же самое.
Это Рав группа. Он видит, что у него есть килим эти.
Отдающие килим — это намерение ради отдачи. Килим до первого сокращения называется желание. После цимцумалев, когда само желание прекратило быть кли, потому что нужно определить в отношении, как я пользуюсь желанием. Желание ради отдачи называется не кли, потому что он не может получить в него свет, а желание с намерением ради отдачи называется кли, потому что оно пригодно для получения света. Это называется кли, сосуд, после первого сокращения, цимцумалефа. Короче говоря, во всем развитии, во всем мироздании догма Артикуна и дальше только намерение ради отдачи называется кли. Это не кли, но это условие, поэтому мы называем это кли. Так что вы хотите сказать?
Хотел бы знать, как мы различаем правильное ли намерение ради отдачи?
Если мы обретаем намерение ради отдачи, это значит, что мы обрели кли. И это намерение ради отдачи называется вера. Кли веры. И согласно величине намерения определяется величина веры. Поэтому говорится, что праведник живет своей верой, согласно величине своего намерения ради отдачи. Да.
Со временем, когда я раскрываю ненависть.
Как это я сегодня плохо слышу. Кроме того, позаботьтесь там о товарище, который... Кричите.
В тот момент, когда я раскрываю ненависть к другим, искусственно я прошу Творца, чтобы он сделал это, чтобы покрыл это любовью. Это и есть исправление?
Да. Из лолишма приходит в лишма. Попробуй так. В том, что есть. Понимаешь, посмотри на маленьких детей, больших детей, взрослых. Каждый работает согласно своим килим, то, что у него есть. И тогда таким образом растет. Да?
Нет смысла держаться за ненависть из-за того, что тогда я смогу понять, как мне, где искать исправлений.
Стоит ли быть в ненависти, чтобы попросить исправления?
Нет ли необходимости держаться за ненависть, чтобы она была?
Держаться?
Да, с одной стороны держаться, а с другой...
Не смазывать. Не смазывать, конечно, не стоит смазывать. Потому что если мы будем смазывать все плохие вещи, мы не сможем прийти к хорошим вещам. Если я смазываю свои плохие свойства, я говорю, ну не страшно, все такие, это... Ну... Я не хочу чувствовать их, потому что это неприятно. Если я таким образом их смазываю, я в конечном счете... Остаюсь без исправления. Но как я могу почувствовать их, как я могу выдержать? Это против моего эгоизма, это против моей природы. Я подсознательно всегда скрываю от себя плохие вещи, чтобы так пройти над ними. Как я смогу представить их перед собой и увидеть истину? Если истина важнее, чем плохое ощущение, но кто даст мне такое усилие, чтобы я смог просто поставить себя перед всеми, так как на операционном столе, со всеми низкими вещами, которые есть во мне, как я смогу это? Не смазывая, нет, а, все так, сейчас делают со мной некое упражнение. Нет, это именно со всей болью. Если не боль, то я никогда не захочу исправления. Тут должна быть поддержка группы. Без поддержки невозможно. Человек никогда не сделает себе зло. А если тебе кажется, что ты все-таки можешь критиковать сам себя, в зле в своем, это идет со стороны эгоизма, это не придет к исправлению. Это просто такое раздражение.
А как группа это может сделать? Какую поддержку?
Какую поддержку должна дать группа? Важность цели, важность истины выше боли, выше неприятного ощущения. Да.
На этой неделе вы много говорили, много на тему стыда. Мой вопрос. После того, как ты ощущаешь нечто, что ты эгоист и все плохо, что с этим дальше делать?
Нет в нас ни одного свойства, устремления, которое не было бы ради окончательного исправления. Если мы пренебрегаем каким-нибудь явлением, хорошим или плохим, которое представляется нам, это вообще относительно плохое или хорошее, что мы понимаем. Если мы пренебрегаем этим, мы тем самым стопорим себя в пути, ставим себе сами барьер какой-то в чем-то. Поэтому мы должны быть внимательными к явлениям и видеть, насколько они полезны. У тебя нет ничего, что было бы без пользы. Но не надо снедать себя, когда ты видишь плоды, какие-то результаты неприятные, явления неприятные, а просто относиться к этому как к средству продвижения. И к хорошим вещам, и к плохим вещам. Как написано, нужно благословлять зло как добро, потому что это только относительно нашего эгоизма добро или зло ощущается. Если ты что такое благословлять, относиться к этому и так, что это значит, что ты видишь в них просто продвижение, даже злом продвигаются гораздо больше. Да?
Вы мне ответили, но то есть раскрытие зла, этого достаточно?
Раскрытие зла — это сильное средство для продвижения, потому что раскрытие зла — это раскрытие неисправленного кли. Если ты исправишь его, ты продвинешься. То есть без раскрытия зла невозможно. Ты садишься в машину и стремишься приехать в какое-то место. Вдруг ты видишь, что ключ не входит в зажигание. Ты начинаешь исправлять ключ. Исправил ключ, починил, теперь зажигание не поворачивается. Ты воткнул, не поворачивается. Нужно исправить ключ зажигания. Исправил ключ зажигания, поворачиваешь, ничего не происходит. Ты видишь, даже проводов нет, которые подходили бы к зажиганию. Тебе нужно начинать с проводами. Ты провел эти провода, дальше, так у меня тянет аккумулятора. И так, раз за разом, пока ты не обнаруживаешь, не строишь всю машину, но ты обнаруживаешь всякий раз, чего не хватает. И так, пока ты не завершаешь ее целиком, до последней капли цвета, с полировкой совсем, и тогда ты садишься и едешь, а до этого ничего не сдвинется.
А что значит, что это за исправление такое?
Исправление — это когда ты понимаешь, зачем нужна тебе эта деталь, как она соединена с другими деталями. Какова ее неисправленная форма, какова ее исправленная форма. И каждая деталь — это часть твоего сердца, твоей души. Это ключ зажигания, ключ провода, аккумулятор, и все это внутри просто плоть. Да?
В начале, когда мы начинаем
различать подобные действия. Мы придаем им определенный вес, и может взять больше или меньше времени. Скажем, нам удается преодолеть, раскрывается зло еще больше, еще больше такого продвижения. Вопрос. С тем, что мы учимся все больше и начинаем узнавать. Окей, вот это зло, это часть нашего совершенства и помогает нам только продвигаться. Этапы более дальние, на дальних этапах. Насколько мы придаем вес со временем злу? Потому что раскрывается мы его...
Да, как можно быстрее.
Меньше его почувствовать?
Нет, меньше чувствовать. Как можно скорее исправлять. Ты не должен находиться в ощущении зла больше мгновения. И в этом проблема, что люди думают, я сейчас проверю это, я сейчас его переварю, я буду его ощущать, я пострадаю, тогда я буду исправлять. Это все глупости, это клипа так говорит. Оставайся во мне побольше. Да.
Но его вес определяется его мощностью.
Не волнуйся, зачем тебе ощущать зло? Допустим, я сейчас болен, у меня есть воспаление в ухе, на самом деле. Почему я должен чувствовать это до конца, а потом только лечиться? Скажи, в чем польза от этого? Может быть, польза от этого, если я специально вызвал это воспаление своим каким-то плохим действием, допустим, вошел в холодное море, и тогда у меня возникло воспаление от холодной воды. И сейчас я должен почувствовать его для того, чтобы снова не входить туда. Вопрос такой. Я могу очень сильно страдать, все-таки не связывать это ни с холодным морем и ни с чем. Я могу страдать чуть-чуть и связать это с холодной водой и тогда принять это предостережение, не делать. Это зависит от того, насколько есть свет внутри моего выяснения, а не сама боль. Конечно, боль тоже помогает, но это уровень очень-очень низкий, медленный, когда мы от боли начнем впечатляться. Очень-очень...
А вслед за этим этапом мы перестаем впечатляться от боли. Что развивает нас потом?
Величие дающего. Но боль тоже будет. Ты начинаешь раскрывать, насколько ты пренебрегаешь им. То есть болезни из телесных болезней становятся, скажем, духовными болезнями. Тебе болит сердце, как говорят. Не нога, не рука, а сердце. Мы предпочитаем, как в нашей жизни, чтобы у нас болела нога, только чтобы у меня не было проблем там с детьми, скажем, или с чем-то. Это занимает у меня всю голову, все сердце, и всю жизнь меня делает горькой. Так что это вот так, когда ты поднимаешься на более высокие ступени, у тебя есть проблема с пренебрежением Творцом, духовностью, и тогда ты исправляешь это.
Ты обжигаешься больше.
Конечно, это больнее, да. Да.
Бааль ха-Олам сказал, что мы занимаемся психологией.
Да.
И тот процесс, который выполняю в работе, приводит меня к страху. Настолько, что он страх сводит с ума, настолько, что страх от того потерять своих близких, что они удаляются от меня, я удаляюсь от них, и это меня останавливает. Как вы можете в этом помочь?
Прежде всего написано. Хорошо, что ты идешь по написанному. Как продвигаться, несмотря на то, что человек получает страх от того, что он может сойти с ума, вообще теряет этот мир и своих ощущений близких и далеких, прошлых товарищей, хобби, которое у него было до этого. Все это то, что было, когда я жил в этом 30, 40, 50, 60 лет. Вдруг все это ничего ненужное исчезает с моего горизонта, меня не волнует. Согласно этому и друзья, которые у меня были друзьями, согласно тому, что было у меня до этого, интересно и стоило, они тоже пропадают, и близкие тоже я их не чувствую. Я прекращаю ощущать их, как весь этот мир прекращаю ощущать. Я как во сне нахожусь, в каком-то сумбуре. И, конечно, неприятные ощущения. Неприятное, потому что вместо того, чтобы как будто бы ты проиграл, когда у тебя чувства исчезли, и они остались пустыми. У тебя нет наполнения этих ощущений чем-то другим. Ты не заменяешь. Нужно поспешить через новое окружение, через книги, как можно скорее прийти к новым наполнениям. Ощущения, которые дают тебе, это как раз, чтобы поторопить тебя. Но решения другого тут нет. Нет. Это только лишь как можно скорее, интенсивно начинать
подниматься над страхом?
Нет, страхи, боязнь, это нет недостатков в пути. А потом ты видишь, чего тут бояться. А как ребенку говорят, что на улице медведь, нельзя, там темно, нельзя выходить на улицу. И у нас то же самое. Тут кто-то был еще, да? Я хочу спросить из этого сознания, что окружение — это весь наш мир. Выстраивает нас во всем. И во внутренней работе, здесь, по крайней мере, я, может быть, новичок, но я чувствую, что есть ненависть и любовь. Есть много ощущений зла. Как вы говорите, это придет, приходит и уходит, приходит и уходит. И поэтому есть много страха. Мой страх немножко другой, чем то, что говорил товарищ. То, что желание получать меня пригнет, победит. Я вижу, что тут есть связи с материальным, и я очень боюсь, что когда-нибудь он найдет достаточно сильный молоток, чтобы дать мне по голове.
Так это хорошо, нет? Люди за это платят много денег.
Ну да, хорошо. Я знаю, что вы говорите, что это хорошо.
Не-не-не, не то, что мы так говорим.
Как бы такое постоянное неспокойствие. И тут, с другой стороны, я переживаю все время что-то хорошее, потому что если бы не было этого неспокойствия, я бы заснул. Тут есть у меня вопрос. Я пытаюсь построить себе самое лучшее окружение. И тогда в Каббале есть такое ограничение, что не говорят о внутренних вещах. И тогда я прихожу в группу с одной стороны. Есть какое-то желание быть в каком-то такое спокойствии, не говорить на самом деле. И тогда это удушение такое увеличивается, как бы и у меня еще нет инструментов делать с этим, не знаю что. Отсосать это трубками, забрать это, я не знаю. Где для меня окружение, где для меня... Как-то получаешь новую игрушку, и ты еще боишься пользоваться этим, чтобы не испортить что-то. Это очень такая тонкая вещь, а я как слон в посудной лавке. И непонятно все, что с этим всем делать.
для начинающего в группе есть много проблем и препятствий и ловушек. Первое, хочет войти как можно скорее, стать как все. И это первая опасность, что он может вроде войти как на такую небольшую должность, как в армии. Ты не видишь, что происходит вокруг, но нашел какую-то маленькую нишу и там сидишь. Это нехорошо. Может быть, что он старается согласно своему особым свойствам, его профессии, найти какое-то особое занятие. Тоже нехорошо. То есть хорошо, но он не должен этим удовлетворяться. Он может, например, ухватить какого-то сторожила, какого-то товарища, получает какое-то успокоение. Ходить с ним вместе тоже нехорошо. То есть проблемы в том, что наш эгоизм, когда мы приходим в группу, подталкивает нас найти там спокойствие, найти себя, установить себя удобно. И это нехорошо. Нехорошо. Нам просто нужно все это неудобство правильно обработать. Оставаться неспокойными только в чем? Не тем, что я нахожусь в новом месте, не знаю, где здесь что. Неприятно, неудобно, пока я его узнаю. Он так через 2 недели ты уже совсем познакомился, и что, ты успокоился? Нет. Нам нужно... Мы должны все-таки... Ну, как бы сказать-то... Понять духовное понятие. Осознать духовное понятие группы. Группа должна... Мы должны позаботиться об этом, чтобы было... Ну, какая-то брошюра для начинающего. Ну, что-то такое. Чтобы он там, ну, всякие статьи, высказывания, советы тому, кто входит. Ну, стоит это сделать. Потому что есть море информации. Он не знает, что делать. Он вместе со всеми слушает какой-то урок, от которого ничего не понимает. Это один из 30-50 тысяч уроков, которые находятся в архиве. Это не дает ему то, что ему нужно. Он входит вроде как в середине школы, а на самом деле должен был бы прийти в своих первых пеленках. Это как бы не то. Поэтому стоит это сделать. Но еще раз. Страх в том, что ты боишься всяких эгоистических пустот, которые нужно заполнить, и они у тебя пустые, надо их оставить, но придать им духовное наполнение, духовный вид. Страху, на самом деле, приду ли я к свойству отдачи или нет, на самом деле от меня это волнует или нет. К любви к ближнему, неважно, как трактовать.
Я очень понимаю то, что вы говорите, в основном все, что говорить насчет школы, я чувствую, может быть, это из-за такого периода времени, что я как бы вошел в поезд посередине пути. Я чувствую, что я бегу в этом поезде, чтобы остаться в нем. И все время, когда я смотрю, скажем, назад, в направлении той станции, которая уже давно прошла, понятно, что есть разрыв. И этот разрыв мне в ощущении понятно, что это обязательно для меня. Невозможно перескочить это. Я как бы... Я видел уроки, я скачал весь возможный материал с интернета, я учусь в учебном центре, все делаю, чтобы как бы догнать. но есть какое-то чувство, что немножко не тут и не там, как бы...
И это будет до самого конца пути. И это не то, что это тебя успокоит. Это всегда так. Как может быть, чтобы человек стремился к чему-то и был бы спокоен?
Главным образом я говорю, Каббала, по крайней мере, в моем восприятии, делится на такие формулы, правила, как в избегнуть ближнего к самого себя, как правило, закон. И кроме того, что мы читаем и понимаем, пытаемся учить и понять, и узнать, как реализовать это, еще раз, я действительно иду от... Говорю это перед всеми, что я новичок в этом. Но это не обязательно связано с предметом изучения. Какие-то общие вопросы, связанные с религией, там, где тут как, страдания связаны с этим, ну, там разные вещи.
Ну да, скажем, есть главное и второстепенное.
Потому что в кампусе мы не занимаемся учебой, мы задаем вопросы, ну, есть... Один вопрос, может быть, тут там, когда я прихожу на урок, то тоже, конечно, с группы. Мы смотрим уроки, связанные с материалом. Этот разрыв между... Тут есть как бы такой туман, я не знаю, как...
Да это не туман, это не туман. Пока ты... Это... Пока ты не увидишь всю систему закрытой. Это одна сфера, один шар, в которой внутри этого шара находится все. Просто нет вовне его ничего. И тогда, так же, как ты говоришь, и вопросы и о супружестве, и о работе, и о семье, здоровье, работе, творец, творение, и вообще вопросы обо всем, будут у тебя как некие вопросы, которые относятся по теме, к тому же желанию, к тому же порядку. Просто говорится о разных связях внутри тех же желаний, которые относятся к одному механизму. Ты еще не видишь этого механизма одного, и это возьмет некоторое время, я говорю. Это не будет скоро. Но когда ты увидишь, как все укладывается вместе, у тебя не будет никаких проблем. Ни с каким из вопросов. И вообще ни с чем, потому что перед тобой это все будет. Как меня спрашивают, скажем, о чем-то спрашивают. Пусть спрашивают. Пусть задают вопросы. То, что я вижу, я рассказываю. Я не знаю заранее всего. Но из общего видения, как вы говорите, что я не могу связать какие-то вещи. Сможешь связать.
А что пока, что делать?
А пока тяжело. Пока так вот страдая. Но потом появится другая подавленность. Что делать? Знаешь, как маленькие думают, взрослым быть так хорошо, ты делаешь все, что хочется. Но мы знаем, что такое быть взрослым и что такое. Маленький ребенок главным образом хочет избавиться от школы. Он думает, что тогда вся жизнь будет только вот там тюрьма. Как он только выйдет в настоящую жизнь. Ну так вот.
Я хотел спросить по поводу примера, который вы до этого дали товарищу. По поводу прямой дороги и вертолета. Мое отношение к окружению в этой ситуации.
Окружение — это и есть то, что поднимает тебя над дорогой. Это и есть вертолет.
Вертолет?
Да.
Есть три средства, которые заставляют нас...
Там слышно далеко?
Которые заставляют нас притягивать свет, возвращающий к источнику. Это учитель, книги и группа.
Да.
Теперь закон, который позволяет сделать это совпадение по свойствам. Мой вопрос, нужно ли делать совпадение по свойствам?
Закон подобия свойств позволяет нам сделать что?
Если я хочу прийти к чему-то, я должен прийти к этому через это, то есть должно быть совпадение по свойствам.
Ну, предположим, есть использование закона и сам по себе закон, это разные вещи. Но
вопрос, должен ли я делать совпадение по свойствам с каждым средством отдельно?
Нет. И
согласно книгам, согласно Раву, по отношению к Раву.
А, да, конечно же, да. Конечно, да. Это три составляющих, которые совершенно различные. Они составляют тебе цель. Без них ты не можешь правильно сформировать цель.
То есть как бы связаться с автором и постараться быть чистым, как то, что вы говорите. Такие вещи.
Смотри, мы учили это много раз. Законы — это законы. Ты их не можешь изменить, будешь ими пренебрегать, так и ни к чему не придешь. Нет выхода. В той мере, в которой, ну, скажем так, грубо говорят, поклоняешься Раву, ты слышишь, ты начинаешь слышать то, что он говорит. Если у тебя нет преклонения тотального, абсолютного, как где это? В завершении... Да, статья о завершении книги Зор, как там называется. Там сказано, он говорит, что ты должен выйти в большой мир. Большой ты выбираешь. Но выбрать себе большого, ты его выбираешь. Но если он большой, ты должен следовать за ним и должен просто стереть себя относительно его. И это в любом пути так. Неважно, выбери любой из них. Это первое условие. Условие второе, для того, чтобы реализовать то, что он тебе говорит, не словами, а отменив себя относительно его, ты начинаешь слушать, это внутренний слух. Тогда ты правильно пользуешься группой и книгами. Группа — это то поле работы, когда ты понимаешь, что это за поле и где в нем находится Рав. А книги — это для того, чтобы привлечь свет с более высшей ступени. Без трех этих компонентов невозможно продвигаться. Невозможно. И самая главная составляющая, так он говорит, это Рав. Потому что если во всех прежних поколениях, ну как я продвигался без группы, тот Рав, он и был для меня группой. Минимальное множество двое. Но книги обязательно должны быть. Следующие это книги.
Каждый, кто находится в отдаче, от него можно получать.
Там ничего не слышно. Если ты не можешь говорить в полный голос, то лучше не говорить. Как же можно? Встань, может быть, кричи им. Никогда не кричал? Ну, попробуй. Вон туда.
Каждый, кто находится... Каждый, кто каббалист, может на меня воздействовать.
Как?
У него есть свойство отдачи, воздействия.
Он влияет на тебя в той мере, в которой ты можешь себя отменить перед ним. Он не может повлиять. Это как творец.
Это как раз то, что я хочу спросить. Если я читаю книгу,
этого недостаточно читать? Что значит читать?
Я как бы должен постараться подсоединиться к самому автору и быть в совпадении по свойствам, не совпадение, а как бы стараться связаться с ним, как я связываюсь, допустим, с кем-то другим, чтобы получить воздействие от него.
Ты должен стремиться соединиться с автором, с книгой, верно, для того, чтобы то, что он написал, даже если ты не понимаешь вообще написанное, но то, что находится перед тобой, чтобы это повлияло на тебя. Это форма самоотмены, так же, как относительно Рава. Потому что и то, что он написал, ты этого тоже не знаешь и не понимаешь. И ты вообще-то и не собираешься это понять. Ты хочешь соединиться. Потому что понимание может прийти только в законченные келим, которые ты подведешь к исправлению. Да, что свет повлияет на желание, исправит его, а затем наполнит его, и тогда у тебя появится истинное понимание, а не внешнее, когда ты путаешься между словами. И поэтому вся наша работа, она в отмене, в аннулировании. Это наше предназначение, а это то, что наш эгоизм не позволяет. И в этом основной промах. Да.
Можете ли вы напомнить, каков рецепт, которым я могу воспользоваться, чтобы привести то неисправленность, которую я вижу, привести это к исправлению. И чтобы я с этим все время так и шел.
Если ты уже раскрываешь неисправленность, только принести его в группу. Не неисправленность принести в группу, а себя, неисправленного, самого принести в группу, чтобы над этой неисправленностью соединиться с ними изо всех душевных сил.
Не понимаю.
Что такое неисправленность? Объясни, как ты его видишь? Мы говорим о неисправленностях только против объединения между нами. Иначе это не неисправленности. То, что мне захотелось, но не знаю, что-то в этом мире сделать, не относящееся к группе, это тоже может быть хорошо или нехорошо, но мы не это называем неисправленностью. Неисправленность — это раскрытие разбиения. И это в группе. И тогда я быстро, как можно скорее, раскрыв неисправленность, привожу себя в группу и стараюсь соединиться над неисправленностью.
Эта неисправленность исправляется только при чтении книги Зор?
Нет, с помощью чтения любых наших книг, но в Зоре есть особые силы. Концентрация силы на взоре. Да.
Если моя неисправленность, или то, что я думаю, что является неисправленностью...
Ко всем, пожалуйста, обращайся.
Если неисправленность, то, что я думаю, что я лучше, чем все товарищи в группе, как я могу с помощью группы исправить эту неисправленность?
Еще раз.
Если моя неисправленность, я увидел, что я выше всех своих товарищей в группе, как с помощью группы я могу исправить это?
Тяни их вперед, если ты сильнее, больше посмотрим на тебя. Но как ты их будешь тянуть? Ты должен умолять их, ты должен так вот согнуться, ты должен... Ну, знаешь... как большой относительно маленьких. Мы думаем, если я большой, я прихожу к ним, хватаю их за уши и тяну вперед. Нет. Если ты большой, ты должен сделать то, что хотят они, вложиться в них, наполнить их, как мы с детьми. Это правильное отношение. И какая разница, действуя правильно или нет, исходя из любви. В этом разница, когда я не хватаю его за ухо и тяну за собой, как какой-то командир, а отношусь к ним, как родитель. Вы думаете, что мы закончим с этими вопросами?
Моя неисправленность в объединении. Что я самый лучший. Гораздо лучше, чем вся остальная группа.
Она тебе помогает, да.
Как я работаю против группы? как я работаю против группы, против...
И против нее, если говорится о женщине, жена человека. Эффективно, тоже эффективно отменять себя. Кроме «выйди», то, что называется. Что это значит? Кроме того, что касается группы, учебы. То есть, если жена в пути, она, разумеется, не будет против этого, то ты можешь во всем остальном отменять себя относительно ее. Но если это на самом деле в пути, если есть такая возможность, что может быть лучше? Да.
Я выбрал этот путь, которым я иду, как следствие всех предыдущих вещей. И тут приходят разные препятствия. Я хочу больше приходить, у меня не выходит. И разные вещи все не получаются. И тогда приходит вопрос, есть ли в духовном тоже награды и наказания.
Я не понимаю.
Самонаказание — это гнев на самого себя.
Гнев?
Да?
Но от чего приходит?
От того, что я недостаточно иногда прихожу в группу.
А. Ну, смотри. И да, и нет. Все зависит от возможности человека. И здесь... наша проблема в том, что мы не очень-то, может, опытные в собственной психологии. Мы в том, что мы можем лгать себе. Ну, представь себе, я не прихожу на урок целую неделю, а затем прихожу. Я вижу, как все, в какой они связи друг с другом, как продвинулись, и я огрызу себя. Какое сейчас мое правильное поведение, может быть? С этой секунды и дальше я беру на себя просто обет приходить каждый день. Или я успокаиваю себя, не страшно. Но я не могу, они могут. Но успокаиваю себя. Или я успокаиваю себя тем, что... Ну, еще какими-то отговорками. Или я не уговариваю себя, но поедаю, и все время нахожусь в таком давлении. И твой вопрос, во-первых, то, что я все время поедаю себя, помогает ли это? Абсолютно не помогает. Знай, не помогает ни в чем. Наоборот, каждое мгновение, которое ты не находишься в радости, это ущерб, повреждение и Творцу, и пути, и всему остальному. Но каждый должен проверить себя по-настоящему. Может ли он каждый день находиться в группе, скажем, как мы здесь учимся каждый день? Я говорил об этом не раз. Если человек может приходить раз в неделю, два раза в неделю, тоже есть ему место. Конечно, он не будет, как все, иногда... У него будут какие-то вопросы для других, которые вопросами не являются. Но если он не может ничего другого сделать, скажем, он работает, три дня работает, три дня нет. Ну, скажем, как Несси, у нас есть такой парень. То я вижу его, полмесяца я его не вижу. Ну, так это называется, что он не находится в группе. Это так годы, что он может сделать.
Вен,
И здесь никакого ущерба нет. Он движется вместе с нами. Это не его проблема. Ему так свыше все устроили, а он изо всех сил старается находиться вместе. Понятно, да? Перейдем мы... Да.
Мой вопрос. Где работа в психологии? Где действительно она начинается? Я думаю, до Гмар Тикуна не завершается психологическая работа и не переходит в чисто духовную, потому что мы не находимся в связи со всеми живущими в мире, с четвертью, с половиной духовной, и мы должны работать в плоскости этого мира тоже. Пока мы существуем в наших телах тоже, у нас есть связь через эту форму желания получать с остальными живущими в мире, с остальными желаниями получать, которые находятся на таком уровне намерения. У нас нет выбора, психология остается. Психология — это связь между желаниями получать, которые находятся без осознания духовного. Это уровень всего мира. Поэтому мы должны будем много работать с психологами в нашем распространении, в нашей связи с ними. Но это еще не сейчас, может быть, в следующем кругообороте, но это придет. Да, Муша.
Я бы хотел спросить о исправлении. Когда я нахожусь в группе, я вижу различные отношения между товарищами, и мне понятно, что исправлять. Но есть много учеников, которые не находятся по-настоящему в группе и не видят этих отношений. Что они должны делать? Я встречаю какую-то ситуацию на улице. В чем исправление там? Исправление в... желаниях более низких, скажем, мои отношения с женой или на работе.
Нет, он спросил о том, что он со своей женой вместе в учебе находится. Мы должны... Исправление, оно одно. Когда я стараюсь быть относительно всех, как говорится, не делай другому то, что ненавистно тебе, а затем... возлюби ближнего, как самого себя. Это наше отношение к исправлению. Наверняка. И с нашими товарищами, и с другими людьми. Так это должно быть. Только с товарищами я нахожусь во взаимной работе, а с другими я нахожусь в таком отношении. Если с ними я не могу быть на уровне человеческой любви, то хотя бы я не мешаю тебе, я не причиняю тебе вред, и ты также относительно меня. Я хочу, чтобы это было выстроено таким образом, это на пути исправления мира, и лишь при условии, что человек желает, причинить вред прямым образом, этому мы должны сопротивляться активно. Я видел это даже, когда я встречался с людьми, которые были очень против нас, такие антисемиты, всякие такие явные философы и идеологи вот этого движения Геббельса, Гитлера, таким научным, философским подходом, арийским. И когда я говорил с ними, я почувствовал, что они приходят к состоянию такому. Прежде всего, нужно привести их к состоянию такому, что мы ученые, мы обсуждаем явления в этом мире, в этой реальности. Ты и я, мы ученые. И сказано, что нет ученого более, чем видит его глаза. Мы обсуждаем явления. Ты со своей стороны, я со своей стороны. Но без личного подхода. У меня нет ничего к этому, и у тебя нет ничего к этому. Вот так вот. Давай посмотрим, так это или нет. И я видел, что можно таким образом с каждым подойти к какой-то точке, где он отрывается от своего личного подхода, потому что ты даешь ему пример в том, как ты отрываешься от своего личного подхода, и постепенно подходит к состоянию, когда мы обсуждаем какое-то явление объективно, ну, как сказать, не примешивая к этому личное отношение. Итак, мы должны стараться быть в каждой ситуации с каждым посторонним человеком. И, кроме того, прийти к какому-то взаимопониманию. С ними я лишь строю такие состояния. И мы подошли с ними к чему-то, и потом я видел по их реакциям то, как они реагировали. Это не характерно для них. И далее можно уже строить ступени взаимопонимания уже над этим. Возможно. У нас нет выбора. Такова наша роль. Да.
Если я правильно понял, я в группе должен соединиться с товарищами. А с чужими людьми, по крайней мере, не мешать им. Не вредить им.
Да. Посторонние люди на улице, ты их как будто бы не видишь. Хотя бы так. Дома ты уделяешь внимание настолько, насколько нужно. Это часть твоей работы. Так же, как и на улице, это тоже относится к твоей работе, но все остальное — это группа. Да. Ну...
Я хотел спросить относительно психологии. Скажем, я чувствую, что не терплю кого-то. Приходит ко мне естественным образом такое ощущение.
Ты его не любишь. Это дают тебе почувствовать так, что ты в этом месте должен проявить любовь. Здесь есть какой-то личный интерес. Либо ты по своей природе не любишь это. Или здесь есть... Ну, короче, должно здесь быть внутреннее исправление. Или ты намеренно, специально, так вот расчетливо выстраиваешь таким образом свое отношение к человеку, но должно быть оправдание. Четкое, логическое, что если нет, то ты просто причиняешь вред своему пути. Я не могу просто так не любить кого-то. Как это? Я могу не любить какое-то свойство в человеке, которое мешает мне и группе, и необходимо с этим что-то сделать. Но это не то, что любовь или не любовь, это некая работа над препятствием. Если смотреть целенаправленно, то нету здесь... Любовь и ненависть должны быть целенаправленные. Тоже я тебе говорю, как по примеру вот этих встреч моих с этими людьми, с этими ненавистниками, я стараюсь показать им, вот так вот буквально, что у меня нет ненависти к ним. Почему? Потому что я смотрю на них как на явление природы, как на силу Творца, который представляет мне себя в мире таким образом. И все. И вообще человек должен учиться на каждой детали, которую показывают мне. Мне показывают общую картину реальности. Я учусь благодаря этому. Почему я не люблю вот это, почему я не люблю это, почему это да, почему это нет? Я должен увидеть, в какую игру играет здесь со мной Творец, что Он хочет от меня. Иначе я пренебрегаю его разговором со мной. Да, Леор.
Чему вы научились из бесед с этими арийцами?
Нет, прежде всего я научился многому. Я хотел услышать саму их философию немного. И во-вторых, в надежде на продолжение. В-третьих, в том, что я так отношусь, я веду мир к исправлению, потому что они представители такого очень сильного подхода, очень явного подхода в мире.
Не чему вы у них научились, а чему вы на них научились.
Я не беру в расчет человека. Что такое человек?
Вы поняли ли что-то новое в отношении их мнения?
Нет, не было новостей. Я хотел чего-то нового. Но просто интересно, как они используют названия, Мата, Тазаэль, всякие такие термины. У них это так, как будто бы это их родственники. Так они прямо вынимают из-за рукава десятки названий и раскладывают их так на карте, что больше, что меньше. Говорят о бесконечности тоже, Инцов. Я говорю, мы не постигаем над бесконечностью. Они говорят, нет, а мы постигаем. Так, знаешь, ну, ладно, что поделать. Смотри, нужно знать эти вещи. Выстраивать их. Да.
Мне кажется, что эта беседа происходила в контексте того, что мы должны делать с 99% человечества.
Ну, конечно.
Скажем, если через 2 недели приехать в Москву, то можно увидеть какие-то новые направления, какие-то изменения.
Я вижу каждый день изменения очень большие. Поэтому мы должны делать что-то с распространением, с нашим появлением, проявлением в Израиле и в мире, особенно в Израиле. Иначе мы не сможем сократить и нагнать вот тот темп, с которым мир продвигается. Мы поговорим об этом в ближайшие дни. Подумаем о том, как это сделать, но это необходимо сделать. Необходимо начинать представлять себя более явно. Наш посыл непонятен, нас не видно. Наша пропаганда недостаточно прозрачна и легка. И вообще никто не видит и не знает. И мы не должны ждать плохих времен, а пропагандировать прежде цель и методику, и все. Я думаю о действиях немного более обширных и более высоких, чем мы делали до сих пор. Мы до сих пор находимся в какой-то нише, оттуда кричим. Тот, кто был в Греции, был такой оракул в Филадельфии.
Так и называется, Дельфийский оракул.
Дельфий? Дельфий. Оракул Дельфи. Я в Греции думал, что там может быть? Это как Олимп. Такая маленькая гора. Ну, Олимп, так это. То же самое. Есть камень. И в камне такая ниша, может быть, метр углубления. И там сидел этот старец и рассказывал каждому, что с ним будет, и всего-то. И из этого сделали там... Я не знаю, почему я рассказывал об этом. А, да. Так мы такие же, как и он тоже. Мы вошли в такую нишу, и оттуда мы обращаемся к миру. Так мне кажется, есть у меня почему-то вот такая связь между тем и этим. Я думаю, что мы должны выходить оттуда.